Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброе утро всем. Я сегодня, честно говоря, утром открыл глаза, посмотрел на часы и подумал, зачем все это? И зачем все это? И за что все это так? Почему нужно вставать так рано? И вообще нужно вставать. И вообще я подумал, почему все детские сады, школы, все предприятия открываются так рано? А что, если бы все начиналось чуть позже? Наверное, это просто осенняя ноябрьская хандра. Но, тем не менее, доброго утра всем желаем. Сегодня 8 ноября, 11 утра, и «Теорема» в прямом эфире. Сегодня с вами, как обычно, я, Андрей.
И я, Виталий, доброе утро.
Мы сегодня ждем гостя, его зовут Сергей Лукьянов, он из города Ярославля, молодежный пастор, актер, да. Режиссер, насколько я понимаю.
Да, на самом деле, мы очень рады, что Сергей сможет нам присоединиться. Вот сейчас он написал, ну, с опозданием, потому что из Ярославля прямо на эфир к нам. Вот, и...
У него плотный график, он проездом, так получается, ровником нашей радиостанции находится на его маршруте, и он успевает заглянуть именно в этот час.
Да, мы надеемся, вот здесь он прям скоро появится. Вот, и мы рады всех вас приветствовать. На самом деле, мы заранее уже... спросили нескольких наших знакомых, попросили прислать какие-то вопросы к Сергею именно. Вот, и у нас уже там шквал комментариев, вот, и они продолжаются, поэтому что успеем, то прочитаем. Ну, а в целом, хотим поговорить сегодня о молодежи. Хотим поговорить вот об этом, обо всем, как раз о том, в чем Сергей специалист, да. Он молодежный пастор, также бывший актер, такая известная достаточно сейчас личность.
В общем, не бывают они, это
да,
же известно.
Да.
Актерство умеет ждать, вот это вот все.
Да, вот, и, собственно, молодые люди. Что нам в этом плане интересно? Вообще, на самом деле, это огромная тема. И, ну, сейчас есть, знаешь, в стране проходят форумы там молодежные и так далее. Насколько они отвечают действительности, неизвестно. Но вот есть такой факт. Факт достоверный из исследований, что, например, больше всего трудятся в церкви и двигают церковь вперед люди возрастом 25-35 лет. Mm-hmm. То есть это вообще важная группа населения, такой мыслящий и действующий пласт, который mm-hmm. имеет свои идеи, 100% уже, то есть какие-то ценности в них были заложены, и они в соответствии с ними действуют. Они немножко отличаются от тех, кто помладше, mm-hmm. С 20 лет. Те, кто помладше, тоже очень важны, но это как бы отдельная тема. И вот эти, кто помладше, они все равно подсознательно уже за этими людьми следуют. То есть эти люди, они в чем-то лидеры мнений, такая, смотри, знаешь, движущая вперед сила в церкви и в обществе, я верю.
А нет ли у тебя такого ощущения, что к этому возрасту не особо прислушиваются, потому что лидерские позиции занимают люди гораздо старшего, более старшего возраста, такие после 50. Ну, посмотри, политики, они все обычно от 50
выше. 60, я думаю, это вообще
стремительный возраст. 60 — это нормальный возраст для политика. Там, ну, и высшие посты там, в министерствах, в разных органах занимают обычно люди 55-60 лет. Вот.
Да.
И как будто бы молодежь, ну, такая вот, ну, скажем так, мы говорим сегодня о старшей молодежи, да? То есть такая 25-30 лет, ну, это уже взрослые люди, в общем-то, которые просто пока еще не совсем почувствовали себя такие, до конца взрослыми.
Ну, вот как я сказал, да, это такой активитет в церкви, например. То есть исследования церковные, они подытоживают, да, что это люди, чаще всего, которые реально двигают церковь вперед. То есть это основная сила. И часто это как бы такой срез общества. То есть это лидеры мнений, даже можно сказать.
То есть все-таки к ним прислушиваются?
Здесь хороший вопрос. Мне кажется, хорошо, когда есть старейшины, и когда все поколения взаимосвязаны, и когда есть гармония между поколениями. Но вот то, что ты сказал, что иногда это поколение, оно как бы немножко в вакууме оказывается, это факты. Но это просто какой-то такой, знаешь, наверное, факт этого мира, да?
Ну, то есть, да, как будто бы
дисбаланс некий.
У власти стоят люди старшего возраста, причем они, их задача воспитать поколение, будущее, то есть они свои силы вкладывают в совсем младший возраст, то есть дети там, и, там до 20, там, до 25. А вот 25-35, там 25-40, они действительно в каком-то вакууме находятся. Просто, ребята, вы налоги платите, и нам вообще не интересно, что вы там будете делать. Главное, нам доход приносите.
Да, и, конечно, я вижу гармонию здесь в таком варианте, когда есть какие-то старейшины, есть какие-то люди взрослые, действительно, которые обладают опытом, мудростью житейской, да, которые могут с этим поколением взаимодействовать, которые говорят во многом на их языке, понимают сердце, да, этого mm-hmm. поколения. Кстати, вот об этом сегодняшняя наша передача во многом, потому что, я так понимаю, Сергей, например, который здесь появится, он чуть старше, он как раз из тех, кто уже в старейшины больше годится. Но он как раз работает и говорит на этом языке, понятном вот этому возрасту. Вот, и, если честно, если объединить, вот, как я говорил, да, этот возраст 25-35, и тех, кто помладше, да, с 20 где-то лет взять, которые уже за ними подсознательно все равно следуют, так или иначе. Но они следуют за ними, ну, реально. Ну, то есть, покупают кроссовки новые, молодежь, которые разрабатывают люди, которые как раз примерно нашего с тобой mm-hmm. возраста. Дизайн, там, все продумывают. То есть, здесь уже есть какой-то некий опыт, идеи, куда двигать, да, и, получается, молодежь за ними следует. Если все это объединить, то получится вообще такая сильная армия. Основная сила вообще в церкви, которая, ну, с 20 до 35 лет. Угу. Это, по идее, люди, которые там делают 80% работы в церкви.
А что с ними происходит? То есть, смотри, каковы их нужды и каковы вызовы, с которыми они сталкиваются, вот эти 25-35 лет? Ну, давай порассуждаем.
Да.
Это человек, который, ну, как правило, либо стремится создать семью, либо уже создал семью. Возможно, у него уже родились дети или скоро родятся дети. И этот человек собирается пойти в мир, стать самостоятельным. Перед ним встает немало вызовов, потому что, чтобы стать кем-то, чтобы вырасти в кого-то, нужно преодолеть много довольно-таки трудностей. И вот в церковь, как она на это реагирует, вот тоже обо всем этом будем говорить. Сейчас мы как раз встречаем Сергея Лукьянова. Тут у нас некоторые заминки присутствуют, потому что он подъехал, видимо, ищет, как войти. Сейчас мы его встретим, будем это обсуждать. А у меня есть интересная статистика. Сколько из рожденных людей вообще доживает до 35 лет? Вероятность не дожить до 15 лет в России довольно большая, кстати. 8-9 человек из 100 не доживают до 15, но это, как правило, связано с болезнями при рождении, какими-то серьезными заболеваниями. Средняя продолжительность жизни для родившихся до 90-го года, там, 84-90 год, 64-65 лет, потом снижается до 60 лет, а сейчас продолжительность жизни снова выше. Средняя продолжительность жизни в России на 2017 год составляет 72 года. Демографический ежегодник России 2010 года дает таблицу возрастных коэффициентов смертности в России в 2009 году. Количество умерших на 10 тысяч человек населения соответствующего пола и возраста. Что интересно, да, возраст... То есть до 35 лет не доживают 211 человек из 10 тысяч. То есть, если вам еще нет 35 лет, ну, это на самом деле довольно неплохие цифры, 211 человек из 10 тысяч. Если данные, конечно, не занижены, потому что в некоторых местах может быть больше, но тем не менее, да, не так плохо, потому что мы с вами пока там не оказались, раз уж вы сейчас с нами, раз вы это слушаете. Сергей Лукьянов. Продолжаем мы ждать этого человека. О нем коротко расскажу. Сергей окончил театральное училище, он профессиональный актер, молодежный пастор, спикер всероссийского масштаба. Был такой, точнее, существует такой христианский театр «Экклесиаст» в городе Ярославль. Он являлся его руководителем, художественным руководителем. На сегодняшний день он задействован в служении больше. И, как выясняется, по всей России является спикером, востребованным спикером, выступает, ездит и отвечает на непростые вопросы. Сегодня у нас тоже немало непростых вопросов для Сергея. Времени, к сожалению, остается, кстати, все меньше, а вопросов от этого меньше не становится. Мы, кстати, можем прочитать ваш вопрос, если вы его зададите. Напишите нам на сайте theos.fm. Прям там, где есть плеер, там же можете оставить ваше сообщение и написать нам, задать свой вопрос. Если успеем, если все получится, то его зададим. Ну вот в нашу студию входит наш долгожданный гость. Сергей, здравствуйте. Добро пожаловать.
Добрый день.
Присаживайтесь. Как дорожка?
Хорошо, просто поезд, оказывается, чуть позже подъехал.
Ну это он, наверное, потому что как в мультике останавливался посмотреть на то, как рассвет там. стоят, помните? Паровозик из Ромашково.
Да, мы вас уже анонсировали, мы рады, что вы с нами.
Я уже даже рассказал, насколько у нас была информация. Биографический краткий очерк.
Ну да, кто такой Сергей?
Но все, вы не может, слышали, кто-то не знает. Вы слышали, поэтому, может быть, я соврал, но уже никто и не узнает.
Да, пусть будет, что было, да?
У нас как получается? У нас мы как бы закинули вопросы, и у нас очень много людей уже написало кучу вопросов, mm-hmm. поэтому, в принципе, мы сейчас, если вы готовы, у нас такой... У нас бывает в конце передачи блиц. Мне что-то кажется, что у нас такой сейчас, в общем, такой блиц. Но мы попробуем не сразу с третьей в пятую, мы попробуем потихонечку.
Да. Давайте про конференцию начнем, чтобы потом не забылось. Расскажите про молодежную конференцию «Открытое небо». Да. Как давно она существует? Какая сейчас была по счету?
Так, она где-то... Я сбился со счета, я думаю, с 2008-го, наверное, года.
11.
11, да, значит, наверное, больше даже. Вот мы сначала проводили ее закрытой для, ну, мы снимали пансионат, и так как там 200 всего мест было, у нас 300 было человек, то мы не делали рекламу. Мы просто хотели, чтобы возможно было вместить людей. И вот эта конференция, этот формат, когда 3 дня люди с Богом, ничто их не отвлекает, и сотики там не работают, он был потрясающий, mm-hmm. потому что люди переживали встречу с Богом, и такую просто изменяло их жизнь.
Первый день ломка, наверное, без мобильных телефонов.
Да нет, там сразу, сразу было хорошо. Mm-hmm. Вот.
А миссия этой конференции в чем?
Значит, изначально моя не то чтобы цель, но мое видение – это не развлекать. Это дать людям возможность встретиться с Богом. Вот. Поэтому мы почти, у нас никогда не бывает ток-шоу или что-то такое. И у нас очень хорошее поклонение. Мы, это пророческая конференция, где много пророчества, где много Духа Святого, где люди переживают встречу с Богом, видят, что Бог делает для них, какие-то делятся потом своими впечатлениями, много исцелений, чудес и переживаний, видений, откровений mm-hmm. от Бога. Вот такое. И молодежь, она когда встретится с Богом, она уже, как у этого горящего куста Моисей, встретился, а он получил свою миссию именно там. Mm-hmm. Поэтому это такой поездка к горящему кусту. Mm-hmm. Вот.
Мы сегодня говорим про молодежь. Вот вначале озвучили возрастные рамки. Там, ну, такая взрослая молодежь, 25-35 лет. Mm-hmm. Вот эти люди. С какими вызовами сегодня такой человек сталкивается? В чем, ну, основные серьезные трудности в обществе молодого человека 25-35 лет? И как церковь может ему помочь?
Ну, я думаю, что я как узкий специалист, я не могу на все вопросы ответить. Mm-hmm. Вот. И я думаю, что есть много-много действительно проблем, которые не встречаются. Это устройство в жизни, это еще, mm-hmm. Может быть, безденежье какое-то. Началась семья, семейные проблемы. Плюс бывает у кого-то какое-то охлаждение, ну, в отношениях с Богом, из-за занятости. Это mm-hmm. такой пора...
То, что детей кормить надо.
Пора, да. смятения, mm-hmm. да. Такая пора, пора непростая. Кто-то сказал, что самая счастливая пора после 40 начинается, 45. И я думаю, они правы, потому что уже люди имеют уровень другой, ну, финансовый уровень, обычно. И более, так скажем, мудры стали. Меньше конфликтов. Вот. А это время, не только подростковое время, время такого конфликта, но и дальше. Но мы берем разный возраст туда, не только 25-30 лет, и помладше делаем. Вот, потому что я вижу, что чем раньше встретиться с Богом, угу. подросток или, ну, конечно, это, ну, или, ну, юный человек, то, конечно, больше у него шансов избежать всяких бед угу. в жизни.
Ну, перейдем к вопросам наших слушателей. У нас довольно большой список.
Что успеем, то успеем.
Так, кстати, вопросы такие, ну, сложные местами, так что готовьтесь.
Ну, можно кратко, на самом деле. Андрей написал: основной вопрос у меня, как вы так смело, совсем без религиозных рамок не боитесь проповедовать? Ведь очевидно, что многие протестанты в шоке. Он пишет со смайликами. И он пишет: если что, я уже не в шоке про себя.
Ну, возможно, действительно, где-то мне надо немножечко себя корректировать. Вот. И я не всегда доволен тем, как я проповедую. И считаю, что некоторые моменты, может быть, некоторые слова не стоит употреблять. Но я не каюсь в послании, которое я несу. Я не собираюсь менять способ, метод, ну, которым я это доношу. Потому что уже прошло достаточно много времени. Я уже, мне уже 50 лет, 51. И я уже понял, кто я и как я, и что я должен делать. У меня было время, когда я каялся, говорю: «Господи, пожалуйста, я так проповедую, люди хохочут и так далее. Надо как-то посерьезней». И Господь мне сказал: «Я хочу, чтобы ты делал это так, как ты делаешь. У меня много хороших, серьезных проповедников. Ты мне нужен. Ты мне нужен таким, каким есть. Не смей меняться». Вот. И я, говорит, получаю от тебя удовольствие. Вот. И когда я понял, что Бог мной доволен, и Он тоже смеется и веселится вместе со мной, вот, то я успокоился и уже делаю это, как делаю.
Угу. Вот как раз Сергей спрашивает, когда проповедники говорят: «Господь мне сказал», прямо сейчас за язык поймали, не преувеличивают ли они свой духовный уровень, потому что в 99% случаев Бог не говорит с ними через горящий куст. То есть такое ощущение, что кто-то звонит по телефону Богу и слушает послание на автоответчике. Как это происходит?
Библия говорит, что чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот, сначала Бог говорил со мной очень ярко, очевидно, иногда громким голосом. Вот.
Да, я перебью, простите, просто я смотрел несколько, ну, много смотрел ваших проповедей, так признаюсь, да. Вот, и я помню вот эту историю про, например, когда Бог там громким голосом заговорил. Это так,
слава Богу. Да, но когда, допустим, я теперь знаю, как Бог говорит, ему не надо громким голосом со мной разговаривать все время. Вот. Обычно он это делает в кризисные моменты, когда будут проблемы в жизни. И чтобы у нас была вера пройти, это был голос четкий и ясный. Вот. Но я теперь абсолютно знаю, как говорит Бог. Он говорит через ощущение и откровение. То есть это то, что бы ты ни придумал, это то, что тебя вдохновляет, поднимает. И Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Вот, потому что сам ты этого не придумаешь, не выдумаешь. А иногда ты в потоке уже Его голоса. И когда ты в потоке, то ты можешь все время сказать: «Да, Бог говорит, да, Бог говорит, я в потоке». И в потоке можно находиться несколько лет. Вот. А потом, бывает, ты выходишь из потока, и ты уже не слышишь Бога. И тогда надо искать, молиться, чтобы попасть в этот голос. Потому что Бога невозможно заставить молчать. Просто некоторые люди не понимают, как Он говорит. Но я уверен, что все слышат Бога. Просто они не различают, где Он, где.
Или не хотят.
Ну, или лень, может быть, понять это, да. Но все, Бог говорит, Его не заставишь молчать.
Светлана как раз по этому поводу пишет. Она пишет: «Вы всегда получаете слово от Бога на вопросы жизни. Например, вы всегда молитесь, прежде чем ехать в какой-то город, проповедовать, о том, ехать или нет, и ждете ответ. Или вы просто говорите: Господь, благослови мое желание». Ну, то есть делаете, потом... вот, то есть двигаетесь ли вы в какой-то конкретной ситуации, когда не слышали ответа, или просто останавливаетесь и ждете ответа от Бога?
Я всегда еду, почти никогда не отказываю, даже не спрашиваю Бога, ехать или не ехать. Я знаю, что Бог дает огромную свободу нам двигаться и так далее, кроме тех моментов, когда Он препятствует. Ну, если вы посмотрите на Павла, он хотел и ехал, и потом Бог говорит: не надо туда ехать, и было препятствие. Вот, и поэтому Бог дает нам огромную свободу. Дел столько много, что можно смело ездить везде. Вот, куда. Иногда пастор мой старший говорит мне: «Сергей, я не хочу, чтобы ты туда ехал». Я соглашаюсь с ним. Бог через него иногда говорит. И это, ну, как бы, бывает правильно.
Сергей, еще один вопрос. Как вы относитесь к культу личности проповедников?
Он перечисляет Лукьянов, Йонги Чо, Чо и другие.
Я вообще считаю, что не надо, ну, ни из кого делать культ личности. Мы должны любить друг друга и почитать. Это очень круто, если тебя любят и почитают. Но когда человека делают Богом, они вредят этому человеку и делают из него какого-то особый культ. И вредят себе. Вот. Потому что проклятый уповает на человека, и плоть его делает опорой. Как сказал мой брат родной, он говорит: «Я не хочу, чтобы вы меня любили. Не надо меня любить». И говорит: «Любите меня как, ну, просто вот как обычного человека любит. Потому что, говорит, когда люди начинают тебя любить, потом они же тебя начинают ненавидеть, если что-то не так, или ты не вполне удовлетворил их ожидания. Угу. Вот, поэтому проповедники ничем не лучше тех, кто не проповедники, не духовнее нисколько их. Вот. Это дары. Ну, а у одного один дар, у другого другой дар. И это надо принимать просто. Угу.
Нужно ли стремиться ко встрече с пророками, или мы сами можем практиковаться в этом друг с другом, пишет нам Сергей.
Ну, вообще, я стремился. Вот, знаете, это по-разному бывает, в разный возраст. Я даже поехал в ЮАР встретиться с одним пророком, 3 недели с ним провел, чтобы поучиться пророческому, чтобы поучиться у него, посмотреть, потому что я увидел, что его уровень пророческий очень высокий. А я зациклился на каком-то одном уровне, и мне хотелось, чтобы он помог мне понять, как дальше двинуться. Очень важно ученичество. Я считаю, что пророки, они должны поднимать пророков, пасторы, пасторов, апостолы, апостолов. То есть желательно и пророк, чтобы молодой пророк был как бы пристегнут к какому-то пророку и учился у него.
Жанна присоединяется, пишет, был ли гость наш свидетелем какого-то серьезного чуда в его жизни и жизни окружающих?
Да, ну, я, конечно, видел много чудес. Вот даже вот на этой конференции у девочки одной было 50 шрамов от суицидных попыток вот, ну, на руках. На одной руке 50, на другой... Нет, на одной у нее было. На ногах еще были. И все шрамы на руке исчезли. Вот. Как такое может быть? Она сама плакала, удивлялась. А на ногах она не могла проверить. Ну, потому что надо было как-то снимать что-то для одежды. Но мы увидели, что на руках нет шрамов. Мы были удивлены очень. На этой конференции очень колено, сдвинутое на бок, исцелилось и повернулось ровно. Косой глаз у девочки стал ровно. 60 исцелений как минимум было. Это исцеление, ну, каких-то с чудесами связанных. Это только вот в этот раз.
Вообще, как одним словом можно было бы описать то, что на конференции происходило?
Было высвобождение радости и такого любви Бога. Я хотел, чтобы люди встретились с Богом. Понимаете, мы иногда их посылаем на эти евангелизационные поля. Они больше напоминают свидетелей Иеговы, которые обязаны что-то делать и которые задолжали Господу за свое спасение. Вот, я считаю, что это неправильная мотивация вообще служить так. И она из одной из самых низких – страх. Вот. Страх быть неугодным или страх быть, насколько я угодный. Вот. Потому что любовь побеждает страх. И я вижу, что люди, которые переполнены любовью и служат Богу, из-за этого они эффективнее и счастливее. Поэтому цель конференции была достигнута. Многие люди, я уверен, они, я видел по их глазам, по их откликам, по их словам, по слезам, которые они просто пережили эту радость, обновились.
Ну, вообще, есть такое ощущение, что Бог что-то явно делает, ну, и, конечно, на конференции, и в стране в целом, то есть, по-моему, невооруженным глазом видно, вот, в последнее время, особенно, там, прошлый год, этот год, что-то совершенно другое, так или не так, как вам кажется,
по внутренним ощущениям? Да, он уже давно это делает, просто обычно пасторы, самые последние, кто об этом узнает, да, вот я, и я думаю, что он делает это. Сейчас стало легче видеть чудеса, исцеление. Но как будто само собой. Вот. Есть жажда у людей, у тех, кто не знает к Богу, приходить к Нему. Я думаю, что сейчас как никогда легко свидетельствовать о Христе. Просто еще у христиан есть страх. Вот. Они боятся сделать шаг. Но если бы они сделали, они бы увидели, что этот мир открыт для Бога. И всегда. Потому что Иисус это... Иисус любит мир, Иисус любит людей.
Такой вопрос. Просто слышал часто этот вопрос, я его вам тоже переадресую, задам. Почему-то в каких-то случаях Бог отвечает на молитвы, в каких-то случаях Бог не отвечает на молитвы, и человеку бывает сложно это принять и понять. Почему же, казалось бы, сейчас, ну ведь... Точно не на грех, точно не на зло. Это точно было бы на благо и прославило бы Бога. Почему же все-таки нет?
мы просто свои отношения, ну, примитивные такие отношения с Богом, это я сказал, Бог сделал, я послал, Бог пришел, я подумал, Бог сразу прыгнул и ответил. Вот. А и вначале, вот когда человек новообращенный, Бог его утверждает через такие вещи. Ну, а потом он хочет, чтобы ты доверился ему. Он хочет тебя на глубокий уровень. И вот после, когда ты доверяешься ему полностью, отвечено, не отвечено, приходит третий уровень, чудесный уровень. То есть уровень, когда ты настолько в радости и в счастье. Но многие зависают на этом втором уровне. Вот что он мне не ответил, что он мне не ответил, не ответил. Вот. И они вот там по кругу как и ходят, как евреи вокруг горы. Им надо просто влюбиться в Бога и наслаждаться ответом и не ответом. Угу. Понимаете? Довериться ему, что он делает все четко, правильно и вовремя. И потом будет лучше еще.
Угу. Давайте такой сейчас блок непростых вопросов. Жанна его начинает. Некоторые христиане, простите, гоняются за пророком вместо того, чтобы бежать ко Христу со своими проблемами. Есть ли такой перегиб, так, поиск какого-то мистицизма у христиан, поиск чудес,
ну, вместо того, чтобы... скорее, наверное, если за пророками,
ну,
да.
Ну да, вместо того, чтобы
медиатор,
Богу посвятить.
Посредник между Богом и человеком, жрец некий, да, пришел, да, к нему, вот. И,
угу. То есть личных отношений не строят, а...
Ну, в принципе, Сергей об этом же, да, писал, то есть нужно ли гоняться за пророками?
Да, но я бы сказал так, что... Да пусть гоняются, ну, погоняются, устанут, просто некоторые люди более самостоятельные, они сами умеют искать Бога. Вот, другим надо какой-то костыль. Вы знаете, вот я, мне не нужна группа прославления, чтобы, ну, наслаждаться, mm-hmm, Богом. Да? Кому-то нужна. Вот, Елисею нужны гусли были, да, ему так лучше было. Я скажу, что я думаю, что каждый идет, как он идет. Я же учу, чтобы каждый научился приходить в его присутствие, когда захочет, и ощущал Бога, когда захочет. Круглосуточно мог жить в его присутствии.
Угу. Юля написала: глядя на вас, Сергей, трудно поверить, что ранее вы были подвержены депрессивным состояниям. Какое время это продолжалось и как пришло освобождение? Можете ли вы сказать, в чем главный корень уныния и как его вырвать?
3 года, даже после моего спасения, 3 года это продолжалось. Вот. И на самом деле, как это то кино, как у меня Андрей, мой братик, сказал, что в каждом человеке есть жизнь. Как прожектор. Знаете, вот в кинобудке прожектор светит. Вот. А вот пленка, которая, ну, там показывает это кино, наш разум. А потом идет список, кто участвовал в кино. Теща, мама, учитель в школе, выгнанный из гестапо за зверство, который ломал на тебе линейки. Вот. Папа алкоголик. Знаете, там полстраны может быть в титрах. И ты смотришь это кино, оно иногда черно-белое. Всю жизнь его мотаешь туда-сюда. И скучаешь, и плачешь. У кого это мелодрама, у кого это ужасы, фильмы ужасов. И у некоторых это комедия. Вот. Надо сменить пленку. Вот. И потому что жизнь у всех одна и та же, драгоценная. Жизнь – это Христос, в нас это свет. И поэтому как ее сменить? Это через обновление ума. Первое, что мы делаем, мы себя очень много жалеем. Мы сфокусированы на себе. Депрессия обычно уходит тогда, когда она тебе надоест. Ну, вот, ты из нее выходишь. Но это легко говорить, когда ты это не переживаешь. А у меня это 3 года было, и я помню, у меня снились сны, что я виновен постоянно. Я утром просыпался с чувством вины. Я даже мог ничего худого не сделать, я всегда был виноват. Вот. Если спросить: Сергей, где ты согрешил, я не мог бы озвучить. Нет, вроде, но я чувствовал себя грешником, виновным, в депрессии, недостойным. Несмотря на то, что Бог громким голосом мне говорил: ты мой сын, я люблю тебя, я все равно... И однажды Иисус пришел, я не говорю, что он физически пришел, но это было явно, он заговорил со мной, я пошел ложиться на диван, это был дух депрессии. Некоторые не верят в духов, но это был дух. Я ощутил, как он на меня сошел. И это сразу же уходит желание жить. Вот. Это не просто моя душа. Вот. Вот когда душа, ты можешь просто перестать унывать. Перестал, и все, иди веселись, да. А тут трудно, вот. И я просто пошел на диван ложиться, и голос Божий говорит: не ложись. Я говорю: прости, Бог, я слабый человек, я все-таки лягу. Он: не ложись, я лег. А он и говорит: вставай. Я говорю: не, не встану, встать же с дивана невозможно. Вот. А Господь хитрый, он говорит, ну тогда сядь. Я говорю, ага, я знаю, я сейчас сяду, а ты потом скажешь, вставай, это уже можно. Он говорит, ну ты сядь. Я сел. Он говорит, теперь вставай. Я говорю, вот, так и знал. Вот, я, но встать-то легко, это только ноги распрямить. Я встал и стоял, как тряпка. Он говорит, подними, поставь ноги широко. Я поставил, подними руки высоко. Я говорю, не буду. Он говорит, я говорю, потому что написано, грешники не должны руки к Богу поднимать. Он говорит, подними руки высоко. Я поднял. И вдруг слышу, мои уста говорят: блажен муж, которому Бог не вменяет греха, независимо от дел. И я ощутил, как этот дух депрессии сказал: ты что ли муж, которому Бог не вменяет греха? И я ощутил такую, как будто с неба падает ракета божественная. Сила идет. И я понял, сейчас что-то будет. Я повернулся как бы к этому духу депрессии и говорю: я тот муж, которому Бог вообще не вменяет греха. И за то, что ты меня искушал, мой Бог что-то с тобой сделает. И такая сила сошла, она была с неба прямо. Я не знаю, успел этот дух покинуть меня или погиб смертью храбрых. Вот. И я 2 часа смеялся, веселился, славил Бога, молился. Тогда Ельцин был президент. За Ельцина, за страну, за всех помолился. Вот. И я получил такой ключик. Я понял, что я тот муж счастливый, которому Бог не вменяет греха. И вот это, ну, и потом Бог сказал, если тебе приснится плохой сон, ты скажи, ну, если этот сон обличает тебя в каких-то грехах, скажи, да, в прошлом это было, но благодатью Бога я есть тот, кто я есть. Я сын Бога живого, я новое творение. Я начал это делать, и за неделю мое прошлое исчезло, как будто его никогда не было. Вся эта пленка полностью поменялась, вот. И поэтому я не живу уже в депрессиях много-много лет.
Хорошо. Разные вопросы. Антон написал, что вы отвечаете молодому человеку, который желает сделать татуировку?
Желает делать...
Они татуировку,
обычно,
да.
Они обычно у меня не спрашивают, делают или не делают.
Но... Вообще отношение к татуировкам такой... Для молодежи на самом деле важный вопрос.
Сейчас это актуально.
Сейчас такое...
Еще лет 10-15 назад, ну, когда я учился в институте, никому в голову бы не пришло
делать татуировку.
Ну, тем более, да, это маргинальная какая-то была вещь. А сейчас все подряд делают.
Вот крестик там,
Иоанна 3,16 там, да, себе там... Да, наколоть.
Это возвращение к первобытному строю. Вот, потому что сейчас в моде не только драное все, да, такое волосатое, драное. Сейчас в моде шрамы. Сейчас люди шрамы себе делают такие, чтобы выглядеть мужественно. Раньше древние люди, они делали шрамы специально. И туда сажу запихивали эти шрамы, чтобы видно было. И сейчас вот если у тебя борода, татуировка, ну, может быть, там вообще девчонка в этом мужском теле. Но кажется, что мужик, ну, такой мужественности, да. Вот, это сейчас веяние моды. Но мода проходит, а татуировка-то останется. Вот, и что с ней делать? Я про то, что это отношение к себе. Вот, поэтому я говорю, ребята, это как вы к себе относитесь, хотите делать, хотите нет. Я, допустим, если ты берешь Феррари в салоне, ты на нее уже ничего не наклеишь.
Аэрографию не будешь делать.
Не будешь, потому что она идеальна. Так вот, Бог настолько меня сделал хорошо, что мне уже не надо бренд дописывать какой-то на попе, что Мадин, там, Сергей, или еще что-то, ну, на бампере
Belong
сзади.
To Jesus Christ,
да. Мне не надо. Вот. Я хочу, чтобы видели Иисуса по баннеру моего счастья, я имею в виду, по моему фейсу, видели, что со мной Иисус.
По любви, которая между вами узнает, что
мученики,
а не по надписи, которая будет у вас.
Да, то есть мне не надо подписывать то, что Бог сделал совершенным. То есть, если это какой-то запорожец задрипанный, да, можно наклеить что-нибудь написать.
Но Бог не делает запорожцев.
Но Бог не делает. Поэтому я и говорю, что это отношение к себе. Вот, если кто-то хочет, да, нет проблем. Скажете, это грех. Ну, а мужика грех. Если написано. Где написано? Ну, написано израильскому народу, чтобы они не делали. А, это Ветхий Завет. Но если... Мы же знаем отношение Бога. Он говорит, не делайте. Значит, у него к этому какое-то не очень хорошее отношение. Но он не хочет, чтобы делали надписи у себя на теле. Мы храм его. Ну, ты, допустим, такой супер-пупер верующий. А, плевать, что говорит Бог. Ну, плевать. Ну, я что, ну, нет проблем. Вот. Поэтому тут люди свободны. И Я помню, в пограничных войсках служил, и мне хотели пацаны сделать щит пограничный. Пограничные войска. И они там себе это делали. Я говорю, не надо мне никаких щитов. Я еще не верующим был. Я не хотел с этим ходить всю жизнь. Ну, ладно,
это служишь и уйдешь, да, все, да. А это навсегда.
А это навсегда. Вот, поэтому...
Анна тут писала, много сейчас проповедующих в интернете, много записей и проповедей на любые темы. Ага. Можно ли сказать, что сейчас время разных ложных учений? И я от себя добавлю, как новообращенному христианину отличить ложные учения от настоящего?
То, что сейчас интернет, и то, что можно найти, что хочешь, и посмотреть, что хочешь.
Даже что не хочешь.
И чего не хочешь найти, да. Это хорошо. Это неплохо. Многие боятся, что вот умножится беззаконие, лжеучение и так далее. Но Библия говорит, что умножится, станет изобиловать благодать. И один из служителей сказал мне, что пасторы жалуются на то, что многие стали интернет-прихожанами. То есть они выбирают себе проповедников, слушают и так далее. И не слушают своих пасторов. И я говорю, это вызов для пасторов, это поднять свою квалификацию, поднять свой уровень. Вот. Это не то, что вот они кого-то смотрят, но если ты их в церкви не кормишь, если эту всю траву же они общипали, если они 20 лет в церкви и все титьку сосут, молоко постоянно, и нет мяса никакого, то почему они пойдут искать это в другом месте? Поэтому пасторы ответственны давать качественный духовный хлеб, вкусный хлеб с неба. Вот. И поэтому я рад за интернет. Я рад, что можно... Я сам иногда, ну, ищу что-то, что может меня питать. Ну, что может мой дух питать. Мы различаем, я доверяю. Я различаю фуфельную благодать от настоящей благодати. Вот. Законническую проповедь от дисциплинной проповеди. Понимаете, есть разница. То есть, и поэтому я думаю, что интернет, он просто бросает вызов. Лучше делать свою работу, пастор.
А вот вопрос как раз в эту тему. Этикет в социальных сетях, он такой мелкий, как бы, кажется, незначительный вопрос. С другой стороны, интересно сейчас веяние времени. Какое ваше мнение по той ситуации, что люди присылают друг другу тонны христианских картинок, статусов, ссылок на проповедь и так далее? Люди получают весь этот спам, лайкают, пересылают другим и думают, что таким образом они причастны к распространению Евангелия. Хотя это обманчивое мнение, по мнению вот Антона. И Ольга добавляет, вообще соцсети — это зло или нет?
Да нет, это нейтральное. Они зло, это зло исходит из сердца человека, не из соцсетей. Вот. Поэтому. А их можно по-разному использовать. Вот политики жалуются, что Facebook стал такой политической ареной, пропагандой различных взглядов политических. Ну там и христиане, и кто угодно могут быть. Это открытый мир. Мы в другом мире живем, и поэтому мы уже тут не поменяем. Это не, нельзя вот, запретить как-то уже, наверное.
Угу. Жанна написала, каким бы даром ни обладал избранный Богом на служение человек, это не его заслуга. Но есть среди таковых те, кто надмеваются подобной избранностью и собирают толпы людей вокруг себя без указания на Христа. То есть указывают на себя, а не на Христа.
Конечно, это всегда было и, наверное, будет. Помните, Павел пишет, что «Я рад, что хоть кто-то из корысти, но проповедует Евангелие». Я раньше очень... Я думаю, что у меня есть такая, что я вижу людей, ну, я различаю. Вот. И когда я вижу, что мотивы человека, они, ну, прославляют свое собственное служение, вот, мне огорчало это. Сейчас я ровно к этому отношусь, потому что Бог видит, Бог знает, Бог делает. Я не продвигаю себя в соцсетях, не делаю никаких, ну, там, даже нет у меня фото, где я бываю в Фейсбуке. Это специально. Я бы мог везде выставляться, я там, 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 и там, и там, и там, но перед Господом я не готов так еще делать, ну, не готов. У меня трепетное отношение к своей судьбе в Господе.
Почему некоторым людям нравится больше суровый Бог, чем любящий? Константин спрашивает.
Это потому что это кажется как бы более надежным. Вы знаете, есть суровые преподаватели, они тебе никогда пятерку не поставят, они тебя заставляют вот своей строгостью. Но на самом деле в их классе одни двоечники обычно. Я помню, моя дочка училась английскому, и учительница вызывает меня, говорит, у вашей дочери три. А она всегда занижала эти оценки, не зная, что если ты детей чморишь, то у них полностью охота к учебе, ну, исчезает. Они просто как на каторгу ходят. В то время как те, кто вдохновляют, ну, они добиваются большего успеха. Поэтому я сказал, Анечка, сдай на 4 хотя бы, я тебя переведу к хорошему учителю, к другому. Вот. И вы знаете, я уверен, что Иисус настолько любящий, настолько добрый. Людям нравится суровое, потому что они привыкли к сердца суровые. И поэтому они, им кажется, что это более благонадежно. И что в доброте есть халява, распущенность.
Слабость, расхлябанность.
Слабость, да, такая вот. Вот. Да. Да.
Евгений нам написал: грешники, мы грешники или святые? Потому что Павел-то пишет: делаю не то, что хочу, а что не хочу, делаю, да? И следующий из этого вопрос: спасение — это предопределение на всю жизнь или это борьба? Ну, в общем, вопрос, над которым бьются богословы уже в течение тысячелетий.
Смотрите, во-первых, мы не грешники. Библия говорит, святым, везде написано, святым участникам, нигде нет послания к грешникам. То есть нет такого. Мы святые, которые согрешают. Мы ошибаемся. Есть на это несколько причин. Первая причина. Нас учат, что мы грешники. Ну и вот. Нас учили, что мы грешники, стремящиеся к совершенству. Что Бог умер, нас, грешников, терпит, любит нас, грешников, прощает нас, но мы грешники. Когда человека учат, таков и будет его жизнь. Следующее. Библия говорит, что когда соблазны удалятся с этой земли, тогда лица праведных воссияют, как солнце, навеки навсегда. То есть пока есть соблазны, ну, верующие будут попадаться на эти соблазны периодически. Вот, и соблазнов много. Это вопрос веры, кто ты. Поэтому, когда Яков говорит, что посмотри в зеркало и не забудь, кто ты, мы смотрим в зеркало и видим, Иисус свят, я свят. Иисус омыл меня кровью, я чист кровью. Не забывай, когда отойдешь от зеркала, кто ты. Угу. Ты новое творение во Христе Иисусе. Не забывай. А другое учение на этот же стих. Посмотри в Слово Божье. Посмотри, какой ты грешник. Посмотри, ты подумал плохо, ты сделал плохо. И человека пустили под откос. Вот здесь лжеучение начинается. Вот здесь его под откос.
Ну, то есть благодать крови Христовой просто забывается.
На дела перефокусируется. Mm-hmm. И здесь это будет унылая, грустная, грязная всегда в своих собственных глазах церковь. И такая же в глазах людей начнет.
Mm-hmm. И Константин дальше спрашивает, а возможно ли понебратство с Богом? Ну, то есть фамильярность какая-то. То есть может ли он подумать, это уж ты совсем сынуля со смайликами?
Я в эту сторону людям советую двигаться смело, mm-hmm. вот, и ощутить край. Понимаете, вот пока ты сам не понял, где твои отношения, но со Христом, мы же боимся. Вот человек скажет, папа, ты почему мне на молитву не отвечаешь? И он боится сейчас, если я так сказал, сейчас кулак с неба прилетит, или это мухобойка, и меня прихлопнет здесь за такую дерзость. Вот. Это потому, что люди не знают Бога. У них Бог религиозный. Поэтому, когда они приходят к Нему молиться, они делают такое же религиозное лицо. Они морщат лоб и начинают говорить не своим голосом, как, знаете, это вахтер в театре говорит, о, спектакль начался. Он говорит, откуда вы знаете? Артисты заговорили не своими голосами. Вот. И как бы мы начинаем играть в папу, в Бога, которого мы себе представляем. Бог сделал нас простыми. И одна из черт Бога – это невероятная простота. То есть ты можешь прийти к Нему злой, ты можешь прийти к Нему раздраженный, ты можешь прийти к Нему такой, зачем тебе выпендриваться, Он тебя все равно знает. Mm-hmm. Он все равно знал за 10 шагов до храма, тебе не надо поджимать ягодицы и морщить лоб, что ты идешь к всемогущему Богу. Ведь Он видел тебя за 40 шагов до храма. Вот, поэтому mm-hmm. надо приходить к Богу такими, какими есть. Но другая сторона – это то, что мы должны уважать и почитать Бога. Насколько Он добрый, насколько Он могущественный. От восхищения, от Его величия. И плюс то, что это мой папа, они балансируют. Mm-hmm. Ну, вот это mm-hmm. вот. Я могу смело к нему прийти, но я должен... Если это только такой, братан, Бог там, ты это, то это Бог быстро скорректирует. Ну, я не боюсь, что Бог... Богу нетрудно человека смирить. Богу трудно человека поднять. Угу. А люди, значит, столько в униженном состоянии находятся. Плюс еще он должен еще больше стать религиозным и уничиженным в Господе. Это не так. Поэтому Бог хочет поднять нас, чтобы мы как цари и священники.
Аминь.
От Натальи есть такой вопрос жизненный и непростой. Как мотивировать подростков, если они еще не знают Бога, а ходят в церковь только потому, что родители просто ходят? Как помочь подростку остаться в церкви или ходить в церковь?
Да, вот это вот и есть. Подростки, это и есть такая лакмусовая бумага состояния церкви. Ну вот, обмакни подростка в церковь и посмотришь, ну, что там за церковь.
Какого цвета.
Да, какого цвета церковь, да. Вот, и поэтому их никак не отмотивируешь. Ну, есть такие всякие приемы, там, игры. Ну, я в этом не разбираюсь. То есть это не мое. Я привожу людей ко Христу. Я уверен, что без настоящих чудес, без даров Святого Духа, без реального присутствия Бога в церкви, подростки не будут. Они будут играть в религию, пока маленькие, а потом просто им нужна встреча с Богом. Угу.
Женя спрашивает, какой самый необычный и странный вопрос вам когда-либо задавали?
Я, наверное, же не вспомню сейчас. Надо думать долго на это.
Да, у нас очень, кстати, мало времени, у нас буквально 5 минут осталось. Мы блиц успеем? Еще успеем, наверное, один вопрос?
Мы успеем, да. Так, бывают ли состояния выгорания у вас? Если да, то как вы восстанавливаетесь?
Кстати, да, несколько человек даже написало. Вот написали еще, как вы поддерживаете свой духовный запал на сцене именно. Ведь от любого монотонного действия устаешь, когда долго пропадаешь.
Галина и Сергей вопрос.
Это вот примерно, да, об одном вообще. Выгорание там. Бывает, не бывает?
Ну, я вообще считаю, что когда христиан говорит, ты должен гореть и не сгорать, это невозможно. Потому что все кусты сгорают. Они не сгорают, если на них огонь волшебный. Куст, который не сгорал, потому что на нем был Бог. Если это огонь энтузиазма, огонь, о, я прославлюсь, я буду стремиться, корысти огонь, ну, какой-либо похоти, огонь, гордости или чего-то, огонь того, что меня проповедник вдохновил, ну, вот огонь вот этот, сгорит этот куст, ну, от этого огня. И так может сильно сгореть, что надо чудо, чтобы он вообще поверил, что еще что-то может хорошее быть в его жизни. Потому что он горел не тем огнем. Огонь Духа Святого никогда тебя не сожжет. И есть разная сила огня, которую невозможно телом удержать. Но Бог не дает тебе, ну, больше, чем можешь. Я все время нахожусь в какой-то новизне. Единственное, что я физически устаю. Но если я посплю, высплюсь, я на утро уже лучше себя чувствую. Ну, вот, то есть физически, да. И еще из-за дорог. Ну, потому что дороги, оказывается, берут силу. Вот.
Страна большая, велика страна.
Да, 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 да. Вот сегодня в Оренбург, потом в Улан-Удэ, еще куда-то. Короче, потом. В общем, надо смотреть календарь. Вот. Я думаю, что приходи к Богу в поклонение. Успокойся. Вот ты, Папа, вот ты, Дух Святой. Научись наслаждаться им, как Он наслаждается тобой. И ты никогда не будешь сгорать.
Все, погнали, блиц.
Блиц,
Сергей Лукьянов, да. У нас в гостях. Спасибо большое, кстати, что вот в этом Улан-Удэ там еще что-то календарь вы к нам заскочили, хотя бы на эти 50 минут.
Пицца или суши?
Наверное, суши.
Любимое блюдо?
Не знаю, все подряд ем.
Почему вы не пьете вина?
Пост.
Какие ваши любимые слова в Писании?
Слова в Писании? Все, ну, все твое мое, все мое твое.
Любимый второстепенный герой из Библии?
Много. Даниил, Давид, много. Павел сейчас.
Ваша позиция в политике?
Нейтральная.
Отлично. Что бы вы сказали всем людям на земле, если бы могли подключиться к их голове и вас бы услышали там на 20 секунд самые главные слова?
Я люблю тебя, мой сын. Аллилуйя.
Главное, не испугаюсь. С таким голосом.
Да, я представляю, подключаются ко всем, и все слышат.
Я бы сказал, что их любит Иисус. Говорил бы это 20 секунд, не останавливаясь.
Ну да, у нас быстро время прошло. У нас на самом деле еще там есть вопросы. Люди вообще писали очень много. Вот, ну можно еще, наверное, на один мы успеем. Угу.
Ну, тут Виталий мне сказал, что ваши проповеди иногда похожи на жанр стендапа, да, потому что они довольно смешные. Ну, люди смеются.
Ну, правда, это хорошо, это здорово. Люди счастливы.
И Марк тут нам пишет: как насчет того, чтобы развивать жанр христианского стендапа в России?
Да пусть развивает. Я не специально это делаю, но я считаю, надо во всех жанрах проповедовать Иисуса Христа.
Правильно. И еще раз, да, возвращаясь к самому началу, с чего мы начали, какой бы ты ни был, если ты прославляешь Бога этим, это прекрасно. И не надо ни под какой стандарт пытаться там, да, измениться, как-то обрубиться. Я шутку услышал, значит, как я худею. Я ложусь на краешек и жду, когда придет волчок, чтобы укусить меня за бочок. Ну, то есть не надо под какие-то стандарты пытаться сделаться, потому что Господь тебя таким сотворил, у тебя есть такой набор талантов, такой набор опыта. Так используй это во славу Божию. Вот и все.
Да.
Спасибо большое, Сергей.
Спасибо, ребята. Спасибо.
Здоровья вам. Поправляйтесь.
Спасибо. Спасибо.
Да, если на обратном пути еще заскочите, будем рады. Ну, в общем, всегда рады. Спасибо большое. И всем, кто был с нами сегодня, и всем, кто писал вопросы, спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.